Глава 35. Письмо отца Энира. Отведенные мне покои располагались в самой древней части цитадели. Комнаты эти пустовали так долго, что старик Костелян с экономом, которому надлежало за ними присматривать, заподозрили, будто ключи от них давным-давно потеряны, и со множеством извинений, при множестве умолчаний, предложили взломать замки. От любования гримасами на их лицах я воздержался, однако прекрасно слышал, как оба негромко ахнули, стоило мне произнести простые слова, управлявшие запорами дверей. В тот вечер я не уставал удивляться, глядя, насколько наши современные моды отличаются от мод тех времен, когда мои покои обставляли мебелью. Вместо привычных кресел в прошлом для сидения предназначались лишь вычурные подушки, а столам явно недоставало выдвижных ящиков и той симметрии, которую мы полагаем их непременным свойством. Вдобавок, по нашим меркам, вся эта мебель отличалась явным избытком тканей при явной нехватке дерева, кожи, камня и кости, отчего мне показалось и сиборитской, и неудобной. Однако занять какие-либо иные покои, помимо тех, что отведены автархам с древних времен, или распорядиться, чтобы их обустроили заново и навлечь на себя хулу со стороны предшественников – нет, об этом, конечно же, не могло быть и речи. Но если мебель куда лучше подходила для ума, чем для тела, какую же радость принесли мне другие находки, сокровища, оставшиеся от тех самых предшественников? Документы, касавшиеся государственных дел, ныне давным-давно позабытых, порой выцветшие до неразборчивости, хитроумные механизмы загадочного назначения, пробужденный к жизни теплом ладони микрокосм, населенный крохотными обитателями, с течением времени, словно бы растущими, обретающими все большее и большее сходство с людьми, и, наконец, лаборатория с легендарным изумрудным столом посредине и множеством прочих диковин, самой занятной из коих оказалась мандрагора в спирту. Хранилась она в реторте высотой около 7 пядей и в половину меньшей ширины, а высота самого гомункула не превышала 2 пядей. Стоило мне постучать по стеклу, мутные бусины его глаз, с виду совсем слепых, куда там глазам мастера Полимона, дрогнули, взгляд обратился ко мне. Когда губы его зашевелились, я не услышал ни звука, однако сразу же понял, в какие слова складываются их движения, и неким необъяснимым образом почувствовал, что прозрачная жидкость, которая залита мандрагора, обернулась моей собственной мочой с примесью крови.
«Чего ради, автарх, оторвал ты меня от раздумий о твоем мире?»
«А он вправду мой?» — спросил я. «Как мне теперь известно, континентов на свете 7, но сокровенным речением повинуется только часть одного этого».
«Так ты наследник».
С этим иссохшее, сморщенное создание, уж не знаю, случайно или намеренно, отвернулось от меня прочь. Я вновь постучал по стеклу реторты.
«А кто таков ты?» «Существо без родителей, сызмало погруженное в кровь с головы до пят».
«Вот как? То же самое можно сказать обо мне. Выходит, раз уж у нас схожее прошлое, нам с тобой следует подружиться».
«Глумишься?»
«Вовсе нет. Я в самом деле тебе сочувствую и полагаю, что сходство между нами куда больше, чем тебе кажется». Крохотная фигурка вновь повернулась ко мне, подняла на меня взгляд.
«Хотелось бы мне в это верить». «Автарх,
я совершенно серьезен. Разумеется, в излишней честности меня никто еще не обвинял, и врач, считая, что ложь мне на руку, мне доводилось нередко, но сейчас я вполне искренен. И если могу для тебя что-либо сделать, скажи, что именно».
«Разбей сосуд».
Я призадумался. «Разве ты не погибнешь?»
«Я никогда и не жил. Я просто прекращу мыслить. Разбей сосуд».
«Но ты же жив».
«Я не расту, не двигаюсь, и на любые стимулы реагирую только мыслью, каковая реакция не считается. Я не способствую приумножению ни своего рода, ни чего-либо еще. Разбей сосуд».
«Если ты вправду не живой, я лучше поищу способ пробудить тебя к жизни».
«Вот тебе и братское сочувствие. Сама-то ты текла, сидя здесь взаперти. Отчего-то не стремилась пожить подольше, когда тот мальчишка принес тебе нож».
Кровь прилила к щекам.
Рука сама собой вскинула кверху посох черного дерева, однако удара я не нанес.
«Живой ты или мертвый, твой ум на удивление проницателен. Из всех моих составляющих Текла наиболее склонна поддаться гневу. Кабы ты унаследовал ее железы вместе с памятью, все вышло бы, по-моему».
«Тебе и это известно. Откуда ты, слепой, так много знаешь?»
«Ничтожные вибрации, создаваемые деяниями грубых умов, тревожат жидкость в этом сосуде. Я слышу твои мысли. А я, очевидно, слышу твои. Но отчего мне тогда не слышно еще чьи-либо?»
Глядя прямо в сморщенное личико гомункула, озаренное последним лучом заходящего солнца, проникшим внутрь сквозь пыльный иллюминатор, я уже не замечал движения его губ.
«Ты, как всегда, слышишь себя самого, а слышать других не можешь, так как твой разум постоянно вопит, будто младенец, плачущий в корзине. О, вижу, ты это помнишь».
«Я помню, как в давние-давние времена замерзший, проголодавшийся лежал на спине в окружении бурых стен и слышал собственный крик. Да, должно быть, тогда я был младенцем, еще не выучившимся даже ползать. Ты очень, очень умен. О чем же я теперь думаю?»
«Что я всего лишь бессознательное проявление твоей собственной чудесной силы наряду с когтем. И это, разумеется, правда. Увечный, я умер еще нерожденным и с тех пор хранюсь здесь, в сосуде с белым бренди. Разбей сосуд».
«Вначале я хотел бы спросить кое о чем», — ответил я.
«Брат, там за дверьми старик с каким-то письмом».
Я навострил уши. Как странно было долгое время не слыша ничего, кроме слов гомункула в голове, снова услышать настоящие звуки. Перекличку полусонных дроздов среди башен и дробный стук в дверь. Гонцом оказался старый Рудезинт, провожавший меня до комнаты картины в обители Абсолюта. Увидев его за порогом, я, к немалому, полагаю, удивлению караульных, жестом пригласил его внутрь, так как захотел поговорить с ним и знал, что при нем нет нужды сохранять царственный вид.
«Сколько живу на свете, а здесь еще не бывал?» — сказал он. «Чем я могу услужить вам, автарх?»
«Уже услужил. Одним тем, что мы снова видим тебя. Тебе известно, кто мы такие, не так ли? При прошлой встрече ты нас узнал».
«Если б я даже не знал вас, автарх, в лицо, о том, кто вы таков, мне бы уже сообщили 3 дюжины раз. Наслышан, наслышан. Похоже, здесь только и разговоров, что о вас. Как вас прямо здесь, в 2 шагах, пароли, вгоняя ума через зад. Как вас видели то там, то сям, каковы вы были с виду и что кому говорили. На кухне не найти ни единого повара, который бы частенько не баловал вас в детстве печеньем. А солдаты все как один вас байками подчивали, а женщин, не целовавших вас и не штопавших дырок в ваших штанах, я давненько уже не видал. Был у вас и пес».
«Это правда», — подтвердил я. «Пес у нас был».
«И кошка, и птичка, и Каати, воровавшие яблоки. А еще вы облазили все стены вокруг. А после спрыгивали вниз, а не то по веревке спускались или прятались, притворяясь, будто бы спрыгнули. Можно сказать, вы каждый мальчишка, когда-либо здесь воспитывавшийся. А кое-что из историй, рассказываемых о вас, я еще в детстве слышал про тех, кого едва успел застать в живых глубокими стариками. А кое-какие из якобы ваших проказ вовсе учинил сам 70 лет назад.
«Да, нам уже известно, что лик автарха постоянно сокрыт под маской, сотканной для него людьми, и это, вне всяких сомнений, к лучшему. Понимая, насколько в действительности отличаешься от того, кому все они кланяются, нелегко возгордиться сверх меры. Однако нам хотелось бы узнать кое-что о тебе. Прежний автарх сообщил нам, что ты был его тайным стражем в обители Абсолюта, а теперь нам известно, что ты служишь отцу Энира».
«Так и есть», — подтвердил старик. «И, имея честь состоять при нем в слугах, пришел к вам с письмом от него».
С этим он показал мне небольшой, слегка грязноватый конверт.
«А мы — господин отца Энира».
«Знаю, автарх, а как же?»
Поклонившись на деревенский манер, отвечал старый чистильщик картин.
«Если так, мы велим тебе сесть и устроиться поудобнее. У нас есть к тебе вопросы, а держать на ногах человека столь преклонного возраста мы совсем не хотим. Когда мы были тем самым мальчишкой, о котором, по твоим словам,
говорят все вокруг, или немногим старше, ты указал нам путь к книжным полкам мастера Ультана. Отчего ты так поступил?
Не от того, что знал о вас больше других. И не по приказу господина, если вы вдруг так думаете. Но разве вы письма его не прочтете?
Вскоре прочту. Сразу же, как только получу честный, немногословный ответ.
Поникнув головой, старик стиснул в ладони жидкую бороду, так что иссохшая кожа на подбородке, словно бы потянувшаяся за поседевшими волосами, покрылась множеством крохотных островерхих бугорков.
«Автарх, вы полагаете, будто я в те времена уже о чем-то догадывался? Что ж, может быть, кто-нибудь и догадывался, к примеру, мой господин? А может и нет. Не знаю».
Сверкнув слезящимися глазами, старик взглянул на меня из-под бровей и вновь опустил взгляд.
«Вы были юны. Мальчишкой казались подходящим. Вот я и решил показать вам...»
«Что показать?»
«Я, сами видите, стар. И в то время был стариком, и сейчас стар. Вы с тех пор выросли, возмужали, по лицу вижу, а я почти не состарился, так как минувшее время для меня пустяки. Сосчитайте, сколько времени я потратил, только карабкаясь на стремянку, да спускаясь с нее, и то больше выйдет. И вот мне захотелось, чтобы вы поняли, сколько всякого произошло до вас, что тысячи тысяч человек жили и умерли, пока вас даже в мыслях еще не существовало. И среди них немало тех, кто много лучше, чем вы, автарх, то есть, чем вы в те дни, разумеется. Казалось бы, всякий, выросший здесь, в старой цитадели, должен знать это с рождения. Однако не тут-то было. Каждый день рядом ходят, но ничего подобного не замечают. А вот, побывав там, у мастера Ультана, самые смышленные начинают кое-что соображать.
Другими словами, ты заступник умерших.
Да, так и есть, кивнув, подтвердил старик. Люди вечно толкуют о справедливости к тому да сему, но о справедливости в их отношении я не слыхал еще ни от одного. Мы забираем все, что они имели, и это в порядке вещей. На мнение их чаще всего плюем, но и в этом, по-моему, нет ничего страшного. Однако нам следует хоть время от времени вспоминать, как много из того, что имеем, получено нами от них. Вот я и решил, пользуясь случаем, замолвить за мертвых словечко. Ну а теперь, если вы, автарх, не возражаете, оставлю-ка я письмо на этом вот чудном столике и...
Рудезинт.
Да, автарх.
Ты собираешься продолжить чистку картин? Старик кивнул снова.
«Это одна из причин тому, что мне не терпится поскорее уйти, автарх. Я ведь был в обители Абсолюта, пока господин мой...»
Тот он сделал паузу и словно бы сглотнул, как делает всякий, заподозривший, что сболтнул лишку.
«Пока господин мой не отбыл на север. Фехин давно нуждается в чистке, а у меня все никак руки до него не дойдут».
«Рудезинт. Ответы на вопросы, которые мы, по-твоему, собираемся задать, нам уже известны. Известно нам, что твой господин из тех, кого люди зовут кокогенами, и что он, неважно по какой причине, решил навсегда связать судьбу с человеческим родом, живя на Урт, под видом человека. Еще одна из таких — кумиянка, хотя, возможно, этого ты не знаешь. Нам даже известно, что твой господин был с нами в северных джунглях, где до последней возможности пытался спасти моего предшественника. Мы только хотели сказать вот что. Если мимо тебя, примостившегося на стремянке, снова пройдет мальчишка, посланный куда-либо с поручением, направь его к мастеру Ультану. Таков наш приказ.
Дождавшись его ухода, я разорвал конверт. Листок внутри оказался не слишком большим, но сплошь испещренным мелкими убористыми письменами, словно на нем раздавили множество крохотных паучков. «Верный слуга ваш, Инира, приветствует суженого Урт, владыку Несса и обители Абсолюта, главу расы, златоподданных посланца Зари, Гелиоса, Гипериона, Сурью, Светара и Автарха. Спешу со всех ног и буду с вами не позже, чем через 2 дня. О происшедшем мне стало известно лишь позавчера к вечеру. Большая часть сих сведений получена мной от девицы по имени Агия, согласно собственным словам, сыгравшей ключевую роль в вашем освобождении. Поведала она и о некоторых ваших прежних делах,
поскольку способы получения сведений у меня, как вам известно, имеются. От той же Агии тебе уже известно о смерти ей уже и погубленного экзультанта по имени Водл. Поначалу подчинить себе мирмидонян, случившихся рядом в момент его смерти, пыталась возлюбленная Водала Шатлена Тея. Но поскольку возглавить их, а тем более удержать в узде оставшихся на юге, она не способна ни в коей мере, мне пришлось, изловчившись, заменить ее все той же Агией. Судя по милосердию, проявленному вами к ней, решение это вы, надо полагать, одобрите. Во всяком случае, движение, принесшее столько пользы в прошлом, весьма желательно сохранить на будущее. А пока зеркала ее слуги, призыватели Гефора, не дадут трещины, власть над движением ей удержать удастся. Возможно, вы, как, кстати сказать, и я сам, сочтете корабль, присланный мною на помощь моему господину, автарху своего времени, непригодным для данной задачи. Но подыскать что-либо лучшее не представлялось возможным. Да и этот удалось раздобыть лишь с великим трудом. Я же вынужден следовать на юг иным способом, много более медленным. Может статься, в скором времени мои кузены будут готовы объединить силы не просто с человечеством, с нами, однако ныне Урт в их глазах по-прежнему значительно уступает в важности множеству колонизированных миров, а мы ничем не отличаемся от Асциан, да и, кстати сказать, Ксантодермов и многих других. Может статься, вы уже располагаете новостями гораздо свежее и точнее моих. На случай же, если нет, сообщаю, военные наши дела и хороши, и плохи. Окруженные ни в одном месте не продвинулись далеко, а прорыв в южном направлении стоил им стольких потерь, что данную группу войск смело можно считать уничтоженной. Знаю, гибель такого множества жалких рабов Эреба не принесет вам радости, но, по крайней мере, сулит нашим армиям передышку. Передышку, необходимую им как воздух. Среди паралиев зреет смута, нуждающаяся в незамедлительном искоренении, а тарантинцы, твои антрустионы и легионы столицы, три группы, принявшие на себя основную тяжесть вражеского удара, понесли потери почти столь же страшные, как и противник. В некоторых когортах не сыщется даже сотни боеспособных солдат. Не мне бы напоминать вам, что нам следует приобрести побольше стрелкового оружия, а особенно артиллерии, только бы кузены согласились уступить их по приемлемым ценам. Ну а до тех пор нужно предпринять все возможное для формирования свежих частей и вовремя, дабы рекруты успели пройти подготовку к весне. Прежде всего, уже в данный момент, необходимы легкие подразделения, способные держать удар, не рассеиваясь. Но если Асциане продержатся в окружении до будущего года, нам потребуются сотни тысяч пикинеров с антипиланами, и, по крайней мере, часть их неплохо бы привести в боевую готовность немедля. Ну, а любые имеющиеся у вас новости о посягательствах Абайи, несомненно, окажутся свежее моих. Я таковых не получал с тех пор, как оставил расположение наших войск. Гармист, полагаю, сейчас далеко на юге, а вот Алагуэр вполне может вам что-либо сообщить. В торопях, но с величайшим почтением, Инира.